5. Зеленый огонь.
Состав и пропорции. Джин 45 мл, тминный ликер куммель 10 мл, зеленый мятный ликер крем де мет 10 мл, лед. Смешать ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в наполненный льдом коктейльный бокал.
Тони опять. Тони просыпается в сумерках. Это на самом деле не так уж поздно. В декабре темнеет в 4, а смеркаться в пасмурный день начинает чуть ли не в 2. Получается, мало поспал, потому что уснул уже засветло, примерно в 9 утра. Это перебор даже для Тони. Но так отлично сидели, ничего не хотелось менять, пока Стефан не спохватился, что ему пора на работу. Смешно, конечно. Быть неведомо чем, числиться начальником несуществующего отдела полиции, охраняющего незримую, которую представить-то невозможно, границу между реальностью и ее тайной изнанкой, между явью и сном, но все равно торопиться на службу, как все нормальные люди с утра. «И я такой же смешной», — думает Тони, укоризненно озирая огромный холодильник, в котором нет сейчас ни черта, кроме, собственно, холода. Стал неведомо чем владельцем несуществующего кафе, где завсегдатые, в основном смутные тени сновидцев, заплутавшие гости из иных измерений, демоны, духи, окрестные оборотни и другие невообразимые существа. Условно нормальных людей по пальцам пересчитать можно, включая случайных, особо везучих гостей, но все равно почти каждый день приходится закупать обычные человеческие продукты, потому что одной иллюзии сыт не будешь, ее надо материей разбавлять. «И вот все у нас так», — думает Тони, сонно озираясь в поисках Джезвы. «Иллюзии, материя, настоящее, несуществующее, невозможное и обыденное — все вперемешку, анархия и бардак». Тони редко об этом всерьез задумывается. Жизнь у него такая, что хоть убейся, а не охватишь умом. Поэтому думать лучше не о парадоксальном устройстве наваждения класса L-18, частью которого Тони, как ни крути, сам является, а обо всем остальном. Например, о меню на вечер, списке продуктов и о том, куда за ними лучше пойти. Или не полениться, взять машину в каршеринге и доехать до рынка Бенедикта, благо он работает допоздна, и о погоде, в смысле, как одеваться, и о том, где мы сегодня есть, весело думает Тони. Вряд ли по-прежнему на Доминикону, мы там и так задержались на целых 2 дня. Вот к чему, конечно, совершенно невозможно привыкнуть, так это к постоянным перемещениям, сегодня здесь, завтра там. В начале декабря вообще на правом берегу оказались, в глубине проходных дворов на Кальварию. Тони тогда поначалу здорово огорчился. Ну уж здесь-то нас никто не отыщет. Однако именно в тот вечер в кафе случился аншлаг. А потом внезапно появились в Жвериносе. И там вышло совсем смешно. Вход в кафе выглядел как старый лодочный сарай. Он, собственно, и был сараем, на крыше которого лежала старая рассохшаяся байдарка. От такого соседства бедняга настолько одухотворилась, что человеческим голосом попросила чего-нибудь выпить, получила стакан настойки на забытых снах, а под утро куда-то исчезла, причем с концами. Неловко получилось. То-то хозяевам сюрприз. Стефан это дело потом из любопытства расследовал. Сказал байдарка, спьяну расхрабрившись, как-то сползла по склону к реке Нерис, где превратилась в миниатюрный 3-мачтовый парусник, и уплыла в неведомом направлении. Так что одним летучим голландцем в мире стало больше. Правда, пока никому не известно, в каком. Тони улыбается, вспоминая спятившую байдарку, натягивает штаны поприличней, все-таки предстоит выход в свет, придирчиво оглядывает себя в зеркало. Я вообще адекватно выгляжу? Как нормальный человеческий человек? Ну, вроде да. Одна голова, 2 руки, 2 ноги, одет, как большинство прохожих на улице. А что, стричься давно пора, так это и с нормальными людьми постоянно случается. Но на всякий случай Тони надевает серую трикотажную шапку. Шапка – именно то, что надо. Актуальный элемент гардероба. В этом смысле очень удобное время года зима, думает он, шнурую ботинки. В этом смысле зима как раз крайне неудобное время года. В шлепанцах на босу ногу далеко не уйдешь. Тони Куртейн откладывает в сторону книгу. Потом дочитаю. Не до пыльных бунтов эпохи Второй Империи мне сейчас. Покидает любимое кресло, в котором сегодня ему не сидится. Все неудобно, неловко. Мешает, как будто задницу чьей-то чужой подменили, пока спал. Он улыбается почти против воли, вообразив подробности преступления века и заголовки в вечерних газетах. «Похищена бесценная задница смотрителя маяка» и отправляется в кухню. Открывает холодильник, снова его закрывает, потом осматривает буфет. Еды в доме даже больше, чем надо одному человеку. Но из того, что есть, ничего не хочется. Хочется непонятно чего. «Весь день сегодня наперекосяк», — думает Тони Куртейн. «А все потому, что разбудили до рассвета. Засранцы. Это в последнее время какая-то новая мода. Нажраться на другой стороне до возвращения в детство и в таком виде с песнями ввалиться на маяк. Сердится, но и сам понимает, что несправедлив. Для того и маяк, чтобы люди на его свет приходили. А в какое время суток и в каком состоянии — их дело. Меня не касается. Лишь бы возвращались домой с другой стороны». На самом деле, выпроводив тех шумных гуляк, Тони Куртейн снова лег и нормально выспался. Ему просто обидно, что не удалось ни досмотреть, ни даже толком запомнить прерванный их появлением предутренний сон. Там была какая-то фантастическая вечеринка с фейерверками и драконами на другой стороне, в кабаке двойника. А подобные сны Тони Куртейн любит больше всего на свете. Как в старину говорили, душу за них бы продал. Он бы и наяву не отказался от таких вечеринок. Да какой уж тут наяву. «Поди до них доберись», — думает Тони Куртейн. «Чуваки на другой стороне веселятся, а я здесь сиднем сижу». На другой стороне он был всего дважды, и оба раза как-то само получилось. Хотя и этого, по идее, быть не могло. До сих пор считалось, что смотритель маяка попасть на другую сторону вообще ни при каких обстоятельствах не может. И со своим двойником до самой смерти не встретится. Но ему повезло. Тони Куртейн ставит на плиту чайник. Когда голоден, а от еды воротит, чай вполне заменит горячий суп. Пока вода нагревается, Тони Куртейн стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, смотрит на пустынную улицу. Думает, мысленно обращаясь к своему двойнику. «Ты бы, что ли, сам в гости зашел, раз уж я не могу?» «Как тогда, в сентябре? Отлично же, посидели. Хотя ты же, наверное, тоже по заказу не можешь, а то бы давно пришел». «И Эду уже 3 дня не было», — мрачно думает Тони Куртейн. Сидит на своей другой стороне, как медом ему там намазано. Работа работой, нельзя отвлекаться, это я понимаю, но на полчаса-то всегда можно зайти. Думает так, но и сам понимает, что несправедлив. Не медом там Эда намазано, совсем иначе это вещество называется. Например, суперклей. Зайти на полчаса — хорошее дело, когда живешь на соседней улице, а с другой стороны на эту туда-сюда не набегаешься, особенно если не можешь пройти сам, без проводника. «Но кому от этого понимания легче?» — сердито думает Тони Куртейн. «Уж точно не мне». «Похоже», — с удивлением понимает Тони Куртейн, «я банально соскучился. Даже не столько по Эду и своему двойнику, сколько по самому себе, тому, каким становлюсь в хорошей компании. Засиделся дома один без друзей, вечеринок и других развлечений, и предсказуемо скис. А это не дело. Мне киснуть нельзя. Я ж все так нахрен испорчу». Яркость света совершенно точно зависит от смотрителя маяка. А вдруг не только она? Скорбь и отчаяние, как показала практика, делу даже на пользу. Но может, когда я просто всем вокруг раздражен, идти на мой свет становится неприятно, и люди из-за этого начнут застревать на другой стороне? Вроде ни о чем подобном в инструкциях не написано, но маяк — дело темное. Никто, включая сотни моих предшественников, толком не знает о нем ни черта, только догадываются, каждый о чем-то своем. Ладно. «Надо бы мне погулять, что ли, выйти. Я же осенью, было дело, давал себе обещание хотя бы раз в 2-3 дня выбираться к морю. А потом забил и забыл. Главное, мне же у моря нравится, и настроение сразу делается как надо, а я все равно туда не хожу, как будто назло ему и себе». Тони Куртейн достает из буфета бутылку темного рома, батон травяного хлеба, берет недавно заточенный нож и режет хлеб на тонкие ломти. Бутербродов должно быть много, мало ли, что сейчас никаких бутербродов не хочется. У моря что угодно отлично зайдет. Тони выходит во двор, вдыхает сладкий от сырости воздух, в сумерках синий, кажется, даже на вкус. Отличный сегодня день, очень теплый для декабря. Ветер больше похож на весенний, и запах принес совершенно апрельский, травяной и одновременно медовый, словно дикие сливы уже зацвели. Озирается, где мы сегодня... Так сразу навскидку все равно непонятно. Не был здесь то ли очень давно, то ли вообще никогда. Как долго не живи в городе, сколько по нему ни броди, всегда останутся белые пятна, неисследованные места. Ладно, думает Тони, двор как двор, дома послевоенной постройки, наверняка где-нибудь в новом городе, там таких полно. Тони оборачивается назад. Интересно, откуда я вышел? Как сегодня выглядит вход в кафе? За спиной у него ни гараж, ни дровяной сарай, ни заброшенная пристройка, как чаще всего случается, а обычная дверь подъезда, только не коричневая, как все остальные, а цвета морской волны. Без кодового замка и без ручки. Как хочешь, так и открывай. Ну, бывает. Пару раз уже точно была обычная дверь подъезда. На Швитригайлос, на Басанавичус и где-то еще, вспоминает Тони. На самом деле, совершенно неважно, как выглядит вход в кафе. Кому надо, как-нибудь да войдет. Остальные его не заметят. А если даже заметят, не обратят внимания, значения не придадут. Но все равно интересно. Каждый раз, как впервые, где мы сегодня и как выглядит вход. Словно узнаешь о себе что-то новое, хотя хрен это знание расшифруешь. Синяя-зеленая дверь. Почему именно этот цвет? И почему дверь без ручки? Просто для смеху или это пророчество, что сегодня к нам никто не придет? А двор на... Ага, на Поменколню. Так и есть, в новом городе. Я угадал, думает Тони, выйдя на улицу и оглядевшись по сторонам. Понятно теперь, почему двор незнакомый. Мало в этом районе гулял. Вот интересно, то, что мы сегодня во дворе на Поменколню, это просто так, обычная лотерея без особого смысла или все-таки что-нибудь означает? И если да, для кого это важно? Для меня или для самой улицы? Или для тех, кто сегодня вечером к нам придет? Когда речь о кафе, Тоня всегда думает в множественном числе. Мы, к нам, у нас. Хотя и хозяин, и повар, там только он. Но если бы не было этого «мы», всего остального тоже бы не было. Наваждению нужны те, кому оно может мерещиться. Морок немыслим без того, кто его однажды навел. Тони стоит на улице Поменколню напротив холма и никак не может решить, что ему теперь делать. Брать машину и ехать на рынок или топать пешком до большого супермаркета «Максима», благо отсюда недалеко. «Ладно», — наконец говорит себе Тони, — «чего я на этом рынке не видел? Зелень там свежая, лучше, чем в супермаркете, но с мясом в это время уже не очень. А в «Максиме» какой-никакой выбор всегда есть. И остальное найдется. И нести покупки вниз под гору будет легко», — думает Тони, перебегая дорогу в неположенном месте, потому что педантично следовать правилам уличного движения, будучи фрагментом наваждения класса L18, все-таки перебор. Тони поднимается по склону холма Тауро, скользкому от мокрых осенних листьев, облетевших еще месяц назад в ноябре. Мог бы подняться по лестнице, но идти по ступенькам скучно. А от скуки он быстро устает. Думает обо всем понемножку. Но в основном про будущий ужин. Составляет меню. Ясно, что зимой всегда отлично заходит немилосердный суп. И варить его просто. А вот что кроме супа? Только не пироги. Уже надоели. Они в последнее время практически каждый день. Ну, не котлеты же, думает Тони. И тут же спрашивает себя. А, собственно, почему не котлеты? Половину можно испечь в духовке, половину пожарить на сковороде. Я 100 лет уже котлеты не делал. Их сметут на ура. Приняв решение, Тони наконец замечает, что больше не поднимается на холм, а идет по совершенно ровной поверхности, причем не по траве и не по асфальту, а по песку, по самой кромке прибоя. И к его ботинкам, неторопливо, как хищник, уверенный в том, что жертва уже никуда не денется, приближается темная, густая, тяжелая морская волна. Жертва и правда никуда не делась. В смысле, Тони мог бы успеть отбежать подальше, но так охренел, что не стал. Тони стоит на берегу зыбкого моря и думает. «Елки, ну я попал. Это как вообще? Я же ничего специально не делал. Я вообще был не в том настроении. Или как раз именно в том?» Тони счастлив, потому что внезапно оказаться на тайной изнанке города — огромное счастье. Тут нечего обсуждать. Но и сердит, как всегда, когда нарушаются планы. И совершенно растерян, очень уж неожиданно получилось. Именно сегодня ни о чем таком не мечтал, не прикидывал, как бы так исхитриться, даже не вспоминал. Тони думает, ладно, ничего не поделаешь, я уже тут. Будем надеяться, у кого-нибудь всемогущего хватит могущества сегодня меня заменить. Все взрослые непостижимые сущности, как-нибудь не пропадут. Если сильно проголодаются, пиццу на вынос закажут. А выпивку сами в буфете найдут, говорит себе Тони, и одновременно прикидывает, что большая Максима работает круглосуточно, так что когда бы отсюда не выбрался, надо будет зайти туда за продуктами, потому что дома реально шаром покати. Вряд ли стану возиться с котлетами, думает Тони, но уж суп-то точно можно сварить. Откорректировав таким образом планы на вечер и окончательно успокоившись, Тони закатывает до колена штаны, снимает промокшие насквозь ботинки и такие же мокрые, хоть выжимая носки, думает. Как же все-таки тут тепло. Не лето, конечно, но примерно как у нас в октябре. Интересно, это случайно мне повезло с погодой? Или климат напрямую зависит от свойств материи, поэтому здесь каждую зиму так хорошо? Надо же, и песок еще теплый. Хотя уже ощутимо стемнело, наверное, был солнечный день. Даже море прогрелось, думает Тони, с удовольствием шлепая по кромке прибоя. Нырять я сейчас, пожалуй, все же не стал бы, а вот так погулять в самый раз. Тони Куртейн выходит на конечной остановке трамвая, в вагоне он был один. Мало охотников ездить к морю вечером буднего дня в декабре. А может, это зыбкое море устало от нас за лето и не хочет, чтобы люди к нему толпами ездили? Не удивлюсь, если решает оно, думает Тони Куртейн, пока идет по улице пасмурных вечеров. Ускоряет шаг, словно опаздывает на встречу. Хотя ни с кем о встрече не договаривался и прийти к определенному часу не обещал. Однако, продравшись сквозь заросли усыпанного крупными, почти черными ягодами шиповника и оказавшись на пляже, он переходит на бег и еще издалека, громко, не стесняясь возможных свидетелей, кричит, обращаясь к зыбкому морю, как к старому другу. «Это я! Прости, что так долго не приходил!» И добавляет тихо, почти шепотом, потому что уже добежал, встал так близко, что ботинок лижет волна. «Сам, знаешь, честно, не понимаю, почему с сентября ни разу сюда не доехал? Дурак я совсем у тебя». Море отвечает что-то на своем языке. Слов не понять, но, судя по интонации, ласково. С точки зрения моря, вдруг понимает Тони Куртейн, времени не то чтобы вовсе нет, но течет оно явно как-то иначе. Иногда наше каждый день для него все равно слишком редко, а иногда даже год назад, как вчера. Тони Куртейн стоит на кромке прибоя, босой, закатав штаны до колен. Все-таки зыбкое море есть зыбкое море. Законы природы ему не писаны. День был солнечный, но холодный, а вода сейчас теплее, чем была в сентябре. В кои-то веки он ни о чем не думает. То есть, правда, вообще ни о чем. Просто смотрит на темную зимнюю воду, густую, тяжелую, как расплавленное стекло, и сам ощущает себя отчасти водой. А отчасти все еще человеком, потому что, будь он совсем водой, вряд ли вот так стоял и смотрел бы на ленивые волны. Будь он водой, он бы тек. Наконец, Тони Куртейн приходит в себя настолько, что совершенно по-человечески расстегивает теплую куртку, достает из внутреннего кармана бутылку темного рома, и рокот прибоя становится отчетливо одобрительным. «Вот это ты правильно делаешь. Вовремя вспомнил. Давай, угощай». Тони Куртейн отпивает совсем небольшой глоток, щедро плещет ром в море и почти беззвучно одними губами произносит свой любимый, самый короткий в мире тост. «Будь». В этот момент на его плечо ложится рука, и голос, на этот раз отчетливо человеческий, шепчет в самое ухо. «И мне оставь». Тони Куртейну даже оборачиваться не надо. Кто хотя бы однажды ощутил прикосновение двойника, ни с чем другим его не перепутает. Поэтому он только спрашивает. «Это ты вообще как?» «Увидел тебя и сразу подумал, теперь все понятно. Вычитал в своих книжках какое-нибудь древнее заклинание и вызвал меня, как демона из преисподней», — хохочет Тони, вгрызаясь в бутерброд с ветчиной с такой жадностью, словно год сидел на диете. Впрочем, он и правда сегодня не завтракал, просто не нашел чем. «Неа, не вызвал. Я не умею. Но, кстати, как раз сегодня тебя вспоминал и понял, что очень соскучился», — с набитым ртом отвечает Тони Куртейн, который тоже не завтракал и не обедал, потому что ничего не хотел. «Но теперь захотел, как миленький. Великая вещь — морской воздух. И конкуренция тоже великая вещь. Мне, прикинь, приснилась какая-то вечеринка в твоей бодеге. Там еще то ли дракон запускал фейерверки, то ли из фейерверков родился дракон. Теперь уже я ничего толком не помню. Не вовремя разбудили. Ужасно обидно. Хороший был сон». «Вечеринка, кстати, была, но вроде бы без драконов», — неуверенно говорит Тони. «А фейерверки? Ай, слушай, так это, наверное, Нёхиси превращался. Он все время во что-нибудь этакое превращается. Иногда как раз с фейерверками. Мы просто давно привыкли. Уже и внимания не обращает никто. Погоди, это что ли, у нас бутерброды уже закончились?» «Закончились», — подтверждает Тони Куртейн. «Я же на тебя не рассчитывал, мало сделал, всего-то 12 штук». «В следующий раз рассчитывай», — ухмыляется Тони. «В твоем положении следует быть оптимистом, твердо знать, что как бы ни складывалась жизнь, а в любой момент, не пойми откуда, может вывалиться голодающий доппельгангер и слопать все, что найдет». Валя. «Ты будешь дорогой, я тем, кто так и не вышел из дома. Ты будешь сном, я проснусь и забуду тебя. Ты будешь светом, я закрою глаза. Ты будешь чудом, я тем, с кем оно не случилось. Ты будешь словом, я чужеземцем, который его не поймет». Валя открывает глаза, утыкается лбом в мутное, холодное, мокрое снаружи, пыльное изнутри стекло, думает, Дура. Дура. Я дура. Дура — это теперь я. Хватит, — думает Валя. Хватит, хватит. Пожалуйста, хватит уже о нем. Хватит корчить из себя поэтессу, сочинять красивые фразы, которые никогда не напишу и не отправлю. И слава богу, что не отправлю. Потому что если все-таки да, Лёва только плечами пожмет. Совсем кукуха поехала. Какой нахрен ты будешь светом? Кто будет светом? Лёвочка, да? Вот этот му... Да ну нет, на самом деле никакой не му, он нормальный. Лёвка отличный, просто, ну, не любит меня. Так бывает. Не любит, и все. Меня еще 8, или сколько нас там сейчас на Земле миллиардов, не любят. Почему им можно меня не любить, а именно Лёве вдруг с какого-то перепугу нельзя? Валя всматривается в темноту. Давно не ездила в автобусах. Всегда сама за рулем, а сегодня вдруг решила отвезти документы тетке автобусом, чтобы сослаться на расписание и не засиживаться в гостях. На самом деле это была плохая идея, думает Валя. В последнее время у меня что-то много плохих идей. Пока планировала, казалось, ехать автобусом будет очень приятно. Дольше, чем на машине, зато напрягаться не надо. Почти целый час можно ничего не делать, отдыхать и смотреть в окно. Она, собственно, смотрит, но что тут увидишь? Только темнота, изредка фонари и фары встречных автомобилей. Без особой нужды за город сейчас никто не поедет. Вторник, вечер, дождь моросит, зима, снова зима. Ну, как же так получается? Буквально только что было лето. Ладно, осень тоже была, но какая-то слишком короткая, по ощущениям, не больше недели. Любимое пальто всего 3 раза надеть успела, и все, конец. Снова грёбаная зима. Закончен сезон непрактичных нарядов. Ты один мне поддержка и опора. О, старый, страшный, дешевый и бесформенный теплый пуховик. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние. А с тобой еще легче впасть. Ты будешь летом, думает Валя, снова закрыв глаза. А я старым пуховиком, который убрали в кладовку, чтобы оставаться там до зимы. От этого унылого образа ей становится смешно и, наконец-то, легко, как будто вот прямо сейчас все наконец-то и правда закончилось. Как кнопку нажали. Раз — и нет никакой несчастной любви. Валя не особенно обольщается, потому что так уже много раз было. Внезапное освобождение, облегчение, граничащее с эйфорией. Но потом приходишь домой, а там стул, который вместе раскрашивали. 3 желтые ножки, 4-я черная с надписью «Я дитя тьмы». Там плед в зеленую клетку, которые вместе кутались, сидя в августе на балконе. Там, собственно, сам балкон, где провели вместе столько прекрасных часов, и ящики с неувядающими мелкими хризантемами, которые принес, никуда не денешься, Лёвка, и сам посадил, как будто собирался навсегда остаться. А на самом деле ничего он не собирался. Подумаешь, ерунда какая, посадил хризантемы. Хризантемы не обязательства, а просто цветы. «Когда человек хочет с тобой остаться, он остается», — думает Валя. «А когда человек тебя любит, это, ну, обычно выражается в каких-то практических действиях. Это же только в любовных романах принято из каких-то винтажных соображений чувства скрывать. А жизнь честнее и проще. Если человек чего-нибудь хочет, непременно постарается это получить. А если ни разу не попытался, а потом вообще постепенно исчез из поля твоего зрения, значит, и не хотел». Не надо гадать, фантазировать, себя уговаривать, не надо придумывать ничего. От этих печальных, в сущности, мыслей Вале становится еще легче. Совсем легко. Потому что, если на самом деле ничего не было, значит, и не потеряла я ничего. Ты будешь гипотезой, а я показаниями приборов, которые ее опровергли. Привет. Валя открывает глаза и видит, что пока она думала о приборах, гипотезах и любви, которой никогда не было, автобус успел въехать в город. Ничего по-прежнему толком не видно, но здесь уже есть светофоры. Из-за какого-то оптического искажения они кажутся огромными, как прожекторы, и сейчас за окном сияет ярко-зеленый свет. В городе водители обычно соглашаются остановиться и высадить пассажиров, где тем удобней, если заранее попросить. Но Вале не надо. Ей домой от автовокзала ближе всего. Можно сидеть спокойно, не опасаясь пропустить свою остановку. Однако, повинуясь какому-то безотчетному порыву, она поднимается, медленно идет по проходу, одной рукой цепляясь за поручни, другой волоча за собой чемодан, глядит не под ноги, а в окно, за которым сияет зеленый свет далекого светофора. Слишком яркий, слепит глаза, но смотреть на него все равно почему-то приятно. Такой красивый, радостный, праздничный свет. Валя идет по пустому вагону и думает: «Как же странно, что в вагоне никого, кроме меня». Это я что, ехала почти целые сутки и не заметила, что одна? Да ну нет, ерунда. Были еще пассажиры. Два молодых человека сидели в конце вагона. Всю дорогу играли во что-то на странной, раньше таких не видела, шестиугольной доске. И письеглавец с улыбчивым толстым младенцем, и пожилая женщина с прозрачным, как на фиранских картинах, лицом. Всю дорогу просидела с кальяном в курящем купе. Наверное, все просто вышли час назад в Шелой-Хассе. Там же сейчас карнавал в честь прихода зимы. Конечно, туда все едут. И только я, как скучная клуша, домой, домой, потому что завтра вечером на работу. Так чего доброго вся жизнь пройдет без излишеств и наслаждений, думает младшая сумеречная начальница Во Инталле. Впрочем, это чистой воды кокетство. Не жалуется, а хвастается, красуется, за неимением аудитории перед собой. На самом деле, Во Инталле очень любит свою работу и соскучилась по дому в командировке. Хочет поскорее вернуться в свой туманный сад, где, пока она ездила, наверняка расцвели первые иринии. Ну или не расцвели. Состав замедляет ход, ползет вдоль перрона. Во Инталле, слегка раздосадованная тем фактом, что некоторые процессы подчиняются не ее воле, а чьей-то еще, демонстративно возводит глаза к потолку. Сколько можно тащиться? И нетерпеливо подхватывает чемодан. Наконец поезд останавливается, проводник открывает дверь. Во Инталле, торжествующе улыбаясь, покидает вагон, вдыхает знакомый, неповторимый, любимый до боли в сердце, горький запах цветущих зимних садов, мокрой земли, дыма ночных ритуальных костров. Валя растерянно смотрит вслед удаляющемуся от остановки пригородному автобусу. «Что я наделала? Где я вышла? Зачем?» Валя оглядывается по сторонам. «Ладно, где я, предположим, понятно. Новая Вильня, улица Парко. Самая дальняя жопа мира, ну, родная, знакомая жопа. То есть ясно, как из нее выбираться. Рядом конечная остановка 74-го. Можно без пересадок доехать до центра, даже такси не придется вызывать». «Но, господи боже, как я сюда попала?» — думает Валя. «Что вышло гораздо раньше, чем собиралась, это еще ладно бы. Но Новая Вильня — восточная окраина, а я возвращалась из Тракая. Значит, должна была въехать в город с противоположной стороны». На самом деле Валя отлично помнит, как выходила из поезда на вокзале, и что это был какой-то совсем незнакомый, но для той, которая выходила, знакомый вокзал. Валя помнит даже, кто именно из этого поезда выходил, вернее, какая она в тот момент была. Счастливая, нетерпеливая, немного сердитая, привыкшая, господи боже, как сформулировать, командовать, повелевать? Скорее, просто к тому, что обычная реальность движется в полном согласии с ее волей. А поезд с волей не согласовывался. Слишком долго тормозил, поэтому на него и сердилась. Не всерьез, понарошку, как на неласкового, не позволяющего себя погладить уличного кота. Сейчас вспоминать смешно, и почему-то совсем не страшно. Хотя, наверное, должно быть страшно, когда сходишь с ума. «Что это было вообще?» — думает Валя. «Я же нормальная, никогда ничего такого. И вдруг все. Привет. Помню о себе то, чего не случилось». И никак не могло. Но от этих ложных воспоминаний мне почему-то так весело и хорошо, как никогда в жизни не было. А если и было, то в раннем детстве, когда еще почти не умеешь думать, только существовать и чувствовать. Очень давно. В этот момент Валя наконец замечает, что рядом с ней стоит чемодан. Большой, серебристый. Тот самый. Тот самый, с которым я, не я, та другая, ехала в поезде. Та, которая примерещилась. Совсем незнакомая, чужая, очень счастливая, властная. Все-таки, может быть, немножечко я, думает администратор языковых курсов Валя, пока ее руки, не дожидаясь соответствующей команды, открывают чемодан младшей сумеречной начальницы Во Инталле. Чемодан наполовину пуст, а наполовину полон туманом. Туман клубится над автобусной остановкой улица Парко, стекает по склонам Павильняйских холмов, плывет над рекой, приближаясь к сердцу старого города. Весь город окутывает этот туман. «Это я, значит, вернулась из командировки», — с холодным спокойствием думает Валя, сидя на автобусной остановке. «И привезла нам туман».